Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я проведу занятие в такой немного более свободной форме. Я хотел бы опять вернуться к теме о преадамитах, которую мы с вами уже не раз обсуждали. Если вы еще помните, у нас было в 2011 году целое занятие, посвященное этому. Ну и в процессе последних занятий о мышлении духовном и природном мы не раз поднимали эту тему, и поэтому я решил ее закруглить со всех сторон, чтобы мы уже с ней раз навсегда определились, чтобы дальше можно было как-то использовать, ну, в таком, каких-то конкретных формах. Итак, прежде всего, я хочу сказать, что само понятие преадамиты в изданных, я подчеркиваю, в изданных сочинениях Сведенборга, всплывает только один раз. И это упоминание, которое мы читали вот много лет на занятии, находится в истинной христианской религии. И звучит там следующим образом. Многие считают, что Адам и Ева в книге Моисеевой не означают первых созданных людей. И в подтверждение этой точки зрения они приводят доказательства, что были люди и до Адама, основанные на летописях и хрониках некоторых народов, а также слова, сказанные Каином, первенцем Адама, и Егове. «Я буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня». Поэтому Иегова сделал Каину знак, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Иеговы и поселился в земле Нод, и построил город. Из этого следует, что земля была населена и до Адама. Произведение «Небесные тайны», изданное мною в Лондоне, я привел достаточно полное доказательство того, что Адам и Ева означают самую древнюю церковь на этой земле. Я доказал также, что Эдемский сад означает мудрость людей этой церкви. Древо жизни означает Господа в человеке и человека в Господе. Древо познания добра и зла означает человека не в Господе, а в своей самости, то есть всякого, кто думает, что он делает добро сам по себе. Чтобы понять это место, вот вообще вот понять смысл буквы латинского слова и вот это место в частности, нам необходимо вдаться в такой достаточно серьезный исторический экскурс. А мы просто, ну, иногда не понимаем, вот, насколько было ограничено знание людей в те времена, когда произошло вот это Господне откровение, или же его второе пришествие. Я имею в виду ограниченные исторические знания. В те времена вообще не существовало ни геологии, ни археологии в нашем смысле. Ну, существовало гробокопательство. Люди вот начали копать где-то со времен Возрождения, это 1500-е годы. Но они в основном интересовались античными, то есть искали сокровища. Античные украшения, допустим, там, статуи, геммы, сокровища, клады зарытые. И истории, в смысле, вот как мы говорим, археологии, в основном интересовались антиквары. Да и то больше по той части, чтобы определять скажем так, отделять подделки от истинных вещей. Потому что итальянские крестьяне, узнав, что, ну, такое, когда там в основном англичане начали скупать эти ценности, ну и вообще аристократы, они часто начали делать грубые подделки и закапывать, иногда и очень тонкие. Вот чтобы как-то отличать, опять же, люди заинтересовались средневековым оружием в то время и так далее. Вот антиквары занялись как-то попыткой определить хронологию. Но нужно также и понимать, что люди в основном тогда себе представления об исторических событиях составляли только по письменным источникам. И, в общем-то, наиболее древним из письменных источников, доступных во времена Сведенборга, была Библия. То есть, когда тут упоминаются хроники некоторых народов, то единственные хроники, которые помимо Библии были доступны, это были античные манускрипты, которые уцелели к тому времени. Ну, Геродот с его историей, допустим, Платон вот с его описанием того, что он узнал от египетских жрецов. Весь пласт египетской культуры был абсолютно недоступен. То есть знали, вот доходили отдельные, допустим, папирусы с иероглифами, из античных источников знали, что у Египта была очень древняя история. По некоторым историям, вот античным и так далее, вот Сведенборг в данном случае пишет, что хроники народов говорят. Но это все были пересказы, потому что даже рассказ Платона об Атлантиде, он ссылается на египетских жрецов, это не было его непосредственным, скажем так, описанием исторических событий. Хроники исторических жрецов тогда были недоступны, в принципе. Да, и по нынешние времена там ничего не найдено про Атлантиду. И, соответственно, по времени непосредственного исторического свидетельства оставалась только Библия. Поэтому Библия была даже для научных, не только религиозных кругов того времени, наиболее авторитетным источником. Ну, чисто вот по такой логике, что это как бы наиболее древнее непосредственное свидетельство. А если это свидетельство, данное самим Богом, то, соответственно, ну, если ты что-то не понимаешь, то всегда вот нужно ориентироваться только на него. Но вот именно из Библии путем рационального логического анализа доказывали люди, что... И как вот тут вот это показано в латинском слове, что существовали люди и до Адама. Мы эту тему подробно разбирали в занятии, которое было 3 года назад прочитано. Я сейчас не буду к этому возвращаться, какие аргументы приводят доказательства противники этой теории. Потому что действительно тут некое противоречие. С одной стороны, по первым главам Библии получается, что Адам был первым человеком на земле. И Ева, его жена, и все люди произошли от них. А с другой стороны, вот по анализу вот этого же места с Каином, четко складывается впечатление, что в первоисточнике же проскальзывает упоминание того, что люди жили и до Адама. С этим фундаменталисты боролись всеми мыслимыми способами. Но опять же, вот в буквальном смысле Ветхого Завета, даже в самых первых главах, есть такая масса противоречий, что примирить их с рассудком может лишь подход, который был открыт нам Господом через Сведенборга. То есть подход понимания того, что все это есть представительности по соответствиям определенных духовных вещей. И если, опираясь на этот подход, взять вот этот только что зачитанный нами номер, то может тоже возникнуть как бы разное толкование вот этих мест. Потому что тут не говорится, что вот были люди, или я там, и слово. Он говорит, что некоторые утверждают. То есть уже вот в этом звучит как бы понятие некой интерпретации. Что кто-то утверждает так, кто-то нет. Потом он говорит, что я доказал, что Адам и Ева вообще не были конкретной супружеской парой, а были представительностями по соответствиям древнейшей церкви. И что все там сказанное об Адаме и Еве говорит исключительно о духовных вещах. Но если мы возьмем тайны небесные, то там как бы вроде бы нам представляется некая история древней церкви. Что там говорится, что люди были возрождены до состояния Адама и Евы. То есть вот эта историчность в них как бы проскальзывает, убирается вот этот момент, что может быть, это некоторые говорят, что таки да, были люди и до Адама и Евы, то есть до появления древнейшей церкви. Но тогда возникает вопрос, было ли, потому что тут есть тоже некоторое противоречие, согласно латинскому слову, церковь перед Господом – это наше человечество. То есть церковь – это общность людей, община. То есть без церкви, опять же, согласно утверждениям латинского слова, не может существовать человечество в принципе. Если нет церкви, то нет сообщения с небесами или через небеса с божественным. Тогда возникает вопрос – как же могли существовать люди на этой земле, если у них не было церкви? Если наиболее древнейшая и первая церковь, это была вот та церковь, которая возникла Адам и Ева. Ну, о сообщении Господа и церкви мы с вами много говорили. В частности, вот, если вы помните, было такое занятие о сообщении небес и человечество после второго Господнего пришествия, где я четко показал из латинского слова, что чересчур буквалистское восприятие той идеи, что без церкви не может существовать человечество, оно противоречит внутреннему, то есть подлинному смыслу латинского слова, которое под церковью не имеет в виду столь буквальное существование, вот что в этой исторической эпохе обязательно должна существовать какая-то вот положительная церковь с ритуалами, со своим словом и так далее, чтобы могло существовать человечество. Совершенно очевидно, что если оно говорит, что до древнейшей церкви существовало человечество, то значит оно как-то могло, имело связь, если не с небесами, то хотя бы с божественным Господом, которое есть небеса в себе. И даже слово «наиболее древнее», если посмотреть, что по соответствиям в латинском слове значит слово «древнее», то можно понять, что это значит не первое во времени и пространство, а первое по духовным состояниям. То есть, когда тут говорится, что это древнейшая церковь, это значит, что это наиболее внутреннее, или же наиболее истинное, или же наиболее зачаточное, то есть рудиментарное состояние, от которого происходят все остальные состояния. А уж как они воплощаются в пространствах и временах, то это уже, как говорится, совсем другой вопрос, и это совсем другие детали. Но вот в наше время, когда мы имеем такую развитую натурофилософскую отрасль человеческого познания, включающую в себя и геологию, и археологию, которые между собой очень сильно пересекаются, так как археологи часто нуждаются в достижениях геологии, ядерной физики для датировки своих находок, потому что иначе им приходится это как-то распределять по слоям, но слои – это всегда нечто относительное и часто перемешанное. Поэтому на самом деле никогда, когда вот мы пытаемся заниматься этими вопросами, всегда имеет смысл выяснить, как же определялась датировка того или иного события, той или иной находки, потому что простой публике ученые обычно подают уже готовый продукт, то есть после всех своих споров, сомнений и так далее, они подают готовую интерпретацию. Но даже очень правдоподобная интерпретация часто может не иметь ничего общего с истиной и быть опровергнута последующими находками, как не раз уже это случалось в истории науки. Может возникнуть также вопрос, надо ли вообще нам этим заниматься. То есть в свое же время, когда вот еще до второго пришествия, все средние века, люди вообще жили исключительно Библией, у них была только священная история. До какого-то периода не знали даже античного наследия, которое сохранялось в Византии, потом перешло к туркам после этого, к мусульманам, и оно вторично пришло в Европу уже впоследствии, то есть в позднее Средневековье. А все раннее Средневековье единственной книгой европейской учености была Библия. Европейская учёность – это фактически было богословие. И вся история, которую они знали, это была история недавних хроник, которые восходили там на пару столетий назад. Ну, они знали, конечно, о Римской империи, они знали там о ее гибели и так далее, но все-таки единственной организованной историей оставалась именно вот Библия. И поскольку не было ни исторических наук, ни геологических и так далее, но тем не менее через Библию, через Слово Божье, заключенное там, они имели связь с небесами, они имели спасение, и поэтому многие до сих пор убеждены, что, в общем-то, все эти науки и не нужны. Зачем? Вот подход того известного военачальника, ну, исторический анекдот арабского, который взял Александрийскую библиотеку и приказал ее поджечь, сказав, что если там написано то же, что в Коране, то это излишне, а если не то же, то это вредно. Но в новой церкви есть тоже своего рода фундаменталисты, есть люди, которые вообще ничего не знают, кроме латинского слова, например, вот в Бринессене, вот в этой общине, все образование построено исключительно на латинском слове. Они в свое время, это конец 19 столетия, были убеждены, что наука, данная тогда через Сведенборга перед вторым пришествием, есть абсолютная духовная наука, и на нее все другие науки должны ориентироваться. И, соответственно, история, данная там, есть действительно подлинная история человечества. Опять же, вот, даже в середине 19 века, хотя у геологии и археологии уже были определенные достижения, большинство публики с ней вообще не было ознакомлено. И все это еще находилось в уровне пока что предположений. Поэтому в Бринессене вот возникла такая концепция, что построим и нашу науку, и нашу историю, и преподавание, основанное на этом, начиная от детских садиков и до колледжа и теологической школы, исключительно на этих книгах. Ну, это не очень хорошо работало даже, когда они начали это делать. Но в наше время это разваливается. Потому что, опять же я говорю, наука претендует на то, что она нам представительствует факты. И если человек фундаменталист, большинство из них из этой, скажем, всеобщей новой церкви, то для него высшей истиной, опять же, являются факты, только факты буквального смысла того, что они называют словом. Они не употребляют латинское слово, они говорят слово, но они считают фактически, что это слово неполноценное, то есть которое не имеет в себе никакого внутреннего смысла, то там это духовный смысл, слово это духовный смысл Ветхого и Нового Завета в доступной для нашего буквального восприятия форме. Ну, это уже было доказано в процессе исследования глубокого, когда появилось учение Дохимилишеле, что все это неправильный подход, что это слово в своей полноте, соответственно, все, что там сказано о божественном слове, должно применяться и к книгам Сведенборга. Появилось название «Латинское слово», «Третий завет». Но это вот в рамках вот Господней новой церкви, которая возникла и оформилась в 20-30-е годы 20-го столетия. В самой же всеобщей церкви, которая отвергла эту позицию, там сейчас очень большой разброд. Потому что, с одной стороны, они продолжают по инерции учить вот тому, что вот это и есть истина в последней инстанции. С другой стороны, их молодые люди, когда они выходят из этого круга и сталкиваются с мирской наукой, с мирской цивилизацией, они в результате начинают сомневаться и в книгах Сведенборга. Они говорят, о, это наука 17-го столетия в букве, посмотрите, как она может быть божественной, если она говорит на уровне, которое давно уже было опровергнуто фактами научного мышления. И для многих это служит очень большим искушением и даже разрушает в них веру в божественность происхождения этих книг. Поэтому, ну, есть какая-то часть, конечно, которая вообще никогда не выходит за уровень того, что им преподавали вот в школе, потом в колледже и так далее. Но рационально у таких людей вообще очень сужено. Нельзя сказать, что они, если они следуют за этим словом, они не обретают спасение. Естественно, они его обретают. Потому что истинное спасение заключается не в буквальностях, связанных с материальностью. Но для многих это становится очень часто искушающим фактом. И, конечно, могут сказать, что зачем нам во всем этом копаться, в этих парадомитах, в этой науке и так далее. Ну, и я считаю, что эта позиция имеет право на свое существование. Если человек говорит, что я не хочу ничего знать, кроме латинского слова, и то меня не интересуют все вот эти кажущиеся противоречия с природоведческими науками. Вот я буду заниматься там исследованием всего, что относится к внутреннему спасению и очищению человека, а на остальное просто не буду обращать внимания. Фактически это было то направление, по которому последовала новая Господняя Церковь после своего образования, когда они для себя открыли, что это слово в своей полноте, и все, что там говорится, говорится исключительно о внутренних процессах внутри человека, то они сказали, кто-то сказал, что нам то и не нужно, кто-то говорил, что у нас нет пока просветления, как оно связано с этими внешними науками. Но важно то, что они не попытались связать вот эти узлы, или наоборот, развязать вот этот Гордиев узел. Но мы, когда для себя открыли Талка, мы для себя открыли метод, который позволяет универсально применять латинское слово, причем таким образом, что никакие достижения природоведческих наук и так далее не могут противоречить этому слову и сбить нас с нашей позиции. Если вы помните, Талк это очень хорошо сформулировал, этот подход, что нужно понимать, что все это есть видимости, представительства по соответствиям внутренних духовных процессов. И если мы их будем изучать державами именно такой подход, то нам, если мы будем понимать, что все это лишь видимости, которые представительствуют духовные процессы, происходящие во глубинах человеческого духа, тогда человек, изучающий под этим углом любые достижения любых наук, он будет, отталкиваясь от фактов, которые были добыты атеистами, даже гипотез, которые были созданы, не обязательно атеистами, но материалистами, то есть люди, которые верят в существование материи как самодостаточной сущности, законов природы как некой отдельной общности законов, свойственных этой материи, и, соответственно, все изучает под взглядом этих самых законов, что он, когда будет рассматривать эти факты, эти гипотезы, он будет для себя находить там изобразительностями особых духовных вещей, происходивших в глубинах нашего человечества. И под руководством латинского слова, и если Господь дарует просветление в этих материях, он для себя там будет обнаруживать в частности тех духовных процессов, в результате которых происходило формирование, преобразование и возрождение нашего человечества. Но тут же надо помнить, что сами эти науки природоведческие, они не являются часто не то, что истиной в последней инстанции, но далеко не все там так хорошо выглядит, как в тех интерпретациях, которые нам вот в научно-популярной прессе преподносятся, в школе и так далее. И прежде всего это касается хронологии. И здесь я хочу сделать небольшую выдержку, которая описывает процессы определения хронологии в современной науке, но в таком более критическом подходе, чтобы мы могли, опираясь на это, уже рассматривать вопросы происхождения человечества дальше. Я взял такие две очень характерных выдержки, одна которых относится к хронологии геологической, то есть процессов давних. И она была сделана в книге Владимира Савченко «Чернобыль. Варианты ситуации». Он там проанализировал один справочник по радиационному полураспаду. И вот я сейчас вам зачитаю достаточно обширную выдержку оттуда. Я думаю, что вам это должно быть интересно. Если, конечно, вам это интересно. Итак, читаю. Факты из ядерной геохронологии. Возьмем справочник по изотопной геохимии, который я от души рекомендую читателям. Для начала он начисто разрушает внушенное нам в школе, да и в вузе убеждение, что в этом деле, то есть в установлении по продуктам распада возраста минералов и земной коры, все хорошо. Ничего не хорошо. Дело в том, что в образцах часто оказываются и торий, и уран, имеющие два основных изотопа, 235 и 238. И возраст, определяемый по содержанию конечного продукта распада каждого изотопа, соответственно, изотопов свинца 208, 207 и 206, то есть определяют как? Уран, торий распадаются, получаются так называемые инертные газы, тепло и свинец. По количеству свинца определяют, сколько времени прошло. То наличие количества свинца от разных, под разных элементов по этой теории, геоизотопного анализа, должно, понятное дело, совпадать. А получается вот что. Данные из таблицы в справочнике. Образец циркон по содержанию плюмбум 208, то есть свинца 208, имеет возраст 3550 миллионов лет, а по содержанию свинца 206 всего 1570 миллионов лет. Образец моноцит, ториевая руда, по свинцу 208 возраст 1810 миллионов лет, а по свинцу 206 4250 миллионов лет. Образец апатит, по свинцу 207 ему 2400-800 миллионов лет, а по свинцу 206 всего 415 миллионов лет, в 6 раз моложе. Точность отсчета до десятков и даже единиц миллионов лет здесь особенно умиляет. Она говорит о точности лабораторных измерений. А на предшествующей странице 207 и вовсе написано: в большинстве случаев значения возраста, получаемые по различным отношениям изотопным, являются несогласующимися. То есть, когда нам рассказывают с большой пломбом и убежденностью о возрасте геологических пород и так далее, нужно всегда держать в памяти вот это интересное открытие, которое сделал Савченко, что на самом деле все эти рассуждения часто очень-очень опираются на инструментальные методы, которые в себе еще далеко не совершенны, и результаты которых очень между собой противоречивы. Но тут надо отметить, что современная, относительно современная история, в основном определяется по так называемому радиоуглеродному анализу. Смысл радиоуглеродного анализа заключается в том, что в воздухе находится углерод, который бомбардируется космическими лучами. В результате возникает определенный изотоп из этого углерода, состояние которого в атмосфере из-за постоянной бомбардировки лучами поддерживается на одном и том же уровне. Но вот если этот углерод попадает в органические цепочки внутрь каких-нибудь организмов, например, травы, которую срезали для ткани, костей человеческих или животных и так далее, то там количество углерода, находящегося в этот момент, замораживается. А так как изотоп, он нестабилен, он распадается, то его становится все меньше и меньше. И теоретически, чисто механически подсчитав, сколько там осталось этого углерода в атмосфере, изотопа углерода, можно с достаточно большой точностью определить возраст этого образца. То есть, чем меньше, тем он древнее, и насколько меньше, настолько он древнее. Но опять же, и тут далеко не все так просто. И здесь я возьму на себя удовольствие процитировать запись из книги, уже вам достаточно известного Никонова, которая называется «История отмороженных». Книгу я, кстати, тоже могу рекомендовать для чтения. Она рассказывает о климате, и там есть масса интересных вещей. Но если оттуда вычленять его сугубо материалистические, атеистические сентенции, потому что он никогда не упускает, как такой кондовый материалист и атеист, возможности пнуть религиозное воззрение. Но опять же, если это отфильтровывать, то там можно найти массу интересных фактов. Итак, в этой книге Никонов говорит о углеродном анализе радионукленоидном следующее. Когда климатологи, археологи или историки утверждают, что некоему найденному предмету, скажем, 7000 лет, что они имеют в виду? С помощью чего определяют возраст находки? Часто историки координируются во времени с помощью физиков. И тогда речь идет о так называемом радиоуглеродном возрасте, то есть полученном при помощи радиоуглеродного анализа. Беда только в том, что практически ни один историк не знает, что радиоуглеродный возраст отличается от календарного. Причем отличие это может быть весьма принципиальным. Скажем, если по радиоуглеродной шкале образцу 5000 лет, значит на самом деле ему 6000 календарных лет. А расхождение в 1000 лет для эпохи, скажем, Древнего Египта – это очень много, и здесь историк просто рискует спутать Древнее Царство с новым. Содержание углерода С14 в атмосфере в разные периоды истории не постоянно. Оно зависит от колебаний климата, от соотношения площадей суши и океана, от солнечной активности, параметров глобального круговорота углерода, насколько активно углерод извлекается из атмосферы морской или наземной флоры и фауны. Все эти колебания приводят к тому, что связь остаточного С14 со временем не такая простая, как на графике полураспада. А посему радиоуглеродное время может сильно отличаться от календарного. Поэтому существуют специальные таблицы поправок для перевода углеродного времени в календарное. Созданием этих таблиц занимается умопомрачительное число лабораторий, примерно полдесятка во всем мире. Это довольно сложный и утомительный процесс. Раз в 5-6 лет таблицы поправок и калибровочные кривые подвергаются ревизии и уточнению. Но про них почему-то мало кто знает, даже в научном мире. Например, реальной календарной дате 2990 год до нашей эры соответствует аж целых 3 радиоуглеродных возраста: 21.71, 22.00 и 22.54 углеродных лет тому назад. Отмечу, что точкой отсчета радиоуглеродного возраста по традиции считается 1950 год. А, допустим, радиоуглеродному возрасту 2450 лет соответствует диапазон календарных лет шириной в 343 года, с 757 по 414 год до нашей эры. Причем, если учесть приборную ошибку измерения, равную 2-3%, то ширина календарного диапазона возрастает в обе стороны еще лет на 50-70. Иными словами, если радиоуглеродный анализ покажет историку, что образцу 2450 лет, то он запросто может спутать время основания Рима с окончанием Пелопоннесской войны. Кроме того, дальнобойность радиоуглеродной методики ограничена относительно коротким периодом жизни изотопа углерода. За 5730 лет распадается половина этого изотопа. За следующие 5730 лет половина от оставшейся половины, то есть 3/4 изначального, и так далее. Чем больше прошло времени, тем с меньшими количествами атомов приходится работать исследователю. А изотопы в образце и без того мизер. И чувствительность приборов также не беспредельна. Самые большие энтузиасты метода говорят, что он может пристойно работать аж до 40000 лет. Другие полагают, что надежные результаты радиоуглеродного анализа лежат в диапазоне до 10000 лет и не глубже. Есть и еще одна заковырка в радиоуглеродном методе – человеческий фактор. На свете не так уж много лабораторий, которые могут квалифицированно осуществлять радиоуглеродные датировки. Но очень много людей, которые хотят на этом заработать. Датировка одного образца стоит около $1000. Не такие уж малые деньги, согласитесь. В России около 20 лабораторий, которые с удовольствием примут с вас эти деньги. Но доверять результатам можно только 3-4 из них. То есть, как мы видим, в науке тоже далеко не все так просто. Поэтому, опять же, подчеркну, когда мы читаем стройные научные интерпретации, встречаем их в википедиях или в научно-популярных изданиях, или даже в более солидной литературе, всегда нужно держать в уме, не помешает, вот эти многочисленные поправочки. Скажем, находит каменное зубило. Как определить его возраст? Если ты будешь определять по радиоактивному распаду изотопов, то ты в лучшем случае определишь возраст породы, из которой он сделан. Значит, надо определять по окружающему предмету. Например, кострище вот осталось, там сгоревшие остатки дерева. То есть замеряют, если они найдены в одном слое, то считается, что возраст изготовления этого зубила – это возраст, когда было это кострище зажжено, заморожено. Но, опять же, как мы видим, максимум протяженность этого метода – это 40 тысяч лет. Это максимум его протяженность. Человек же современный, согласно научным представлениям, человек разумный, существует гораздо больший период времени. Вот тут я прочту сейчас то, что я заимствовал из соответствующего места Википедии в интернете. Там было написано о человечестве следующее. Согласно современным научным теориям, это как бы самый последний писк, возраст определяется четче всего, даже не столько по остаткам, хотя по остаткам пытаются определить возраст, а по инструментам. Вот согласно этим теориям, по каменным инструментам, наиболее древними на сегодняшний день являются инструменты, найденные в ущелье Олдовай, Танзания. Их возраст оценивается в 2,6 миллиона лет. Понятно, что радиоуглеродный метод тут уже не работает. Оценка идет по более, так сказать, радиоактивным элементам. Уран, торий и так далее. Но о том, какова точность этих методов, мы с вами уже слышали в цитате из Владимира Савченко. Освоение огня. Ряд археологических находок демонстрирует, что огонь использовали по крайней мере 1,6-1,5 и 1 миллион лет назад. Искусство. К наиболее ранним образцам искусства относится рубило с украшением из окаменевших останков морского ежа. Его возраст оценивается в 200 тысяч лет. Некоторые исследователи считают древнейшим образцом искусства обработанную гальку, найденную в Израиле. Этот камень, возможно, представляет собой изображение женщины. Возраст артефакта составляет 3300 лет. Или 2300 тысяч лет. В развитии материальной культуры выявляют несколько археологических культур, которые отличаются друг от друга типом артефактов, прежде всего инструментов и технологиями их создания. Олдовайская культура 2,5-1,5 миллиона лет, Абивильская культура 1,5 миллиона 3 тысячи лет, Ашельская культура 3 тысячи лет 100 тысяч лет, Мусельская культура 100 тысяч лет, 30 тысяч лет. Хотя, с другой стороны, считается, что человек, вот кроманьонцу, это как бы человеку современному, около 180 тысяч лет. Поэтому отсюда все эти теории о неких человекоподобных, которые отличались от обезьян только очень незначительно, а с современным человеком еще имели мало чего общего. Проблема заключается в том, что, как говорится, не найдено переходное, это звено, каким же образом эта обезьяна превратилась в человека. А самое главное, что утверждение, что эти человекоподобные являются нашими предками, по крайней мере, прямыми, они тоже достаточно малодоказательны. Потому что если брать генетические исследования, то или физиологические, то, как ни странно, к человеку ближе не обезьяна, а свинья. То есть поэтому многие исследования проводятся на свиньях. Например, у обезьян нет подкожного жира, а у свиньи у человека есть. Я недавно в интернете читал совершенно дурацкую гипотезу, что человек возник от того, что какая-то древняя обезьяна зачала какого-то древнего кабана. Что, как вы понимаете, полный нонсенс, потому что даже лошади И ослы уж настолько близкие породы не дают жизненного потомства. Да. То есть все эти утверждения, опять же, что установлено научно, что человек произошел от обезьяны, прослеживаются все цепочки и так далее, это не более чем интерпретации, часто опирающиеся на факты, которые взаимно друг друга этим интерпретациям противоречат. Но совершенно очевидно, конечно, можно говорить, что человечество простирается гораздо дальше современных цивилизаций, ну, современных, я имею в виду относительно современных, о которых нам известно из письменных источников. То есть археология, как мы видели, это наука больше интерпретации. Выкапывают какое-нибудь орудие, начиная с интерпретации. С письменными источниками вроде более-менее все ясно. Вот нам известны письменные источники египетской цивилизации, вавилонской цивилизации. Наиболее древними считаются шумерские цивилизации. Но это уходит максимум где-то на 9000 лет до нашей эры. То есть, по крайней мере, до такого периода прослеживается вот уже современными методами, когда Сведенборг там говорит о хрониках народов, то мы находимся, современная, по крайней мере, наука, и мы вместе с ней находимся в гораздо лучшем положении, потому что хроники, они дают нам сейчас гораздо более продолжительное описание. Но эти цивилизации тоже возникли как-то очень странно. Вот археология, вот есть такая так называемая запрещенная археология. То есть, когда раскапываются артефакты, которые, на основании которых люди утверждают, что пирамиды построили не египтяне, а египтяне их только использовали. То есть, приспособили под гробницы своих фараонов. Что сфинкс, как минимум, был построен не египтянами. Что в Египте находят какие-то вазы, которые сделаны из гранита, таким, ну, они как яичная скорлупа. Представить себе, как можно из гранита с помощью даже не очень современных орудий сделать пустотелую вазу, и сколько на это уйдет времени, усилий, и сколько такая ваза стоит, ну, просто умопомрачительно. А их находят в массовом количестве. И вот эта запретная археология нам показывает, что возможно, существовали цивилизации до вот этих цивилизаций, от которых нам дошли письменные источники. Мы с вами это обсуждали, в общем-то, в одной из тем. И мы вот еще в прошлую лекцию о преадамитах определили время и место появления древнейшей церкви, основываясь исключительно на записях из латинского слова, как Ближний Восток. Ну, где-то в периоде от 9, ну, может быть, до 8-6 тысяч лет до нашей эры. То есть это было не только не первые люди, но это не были даже как бы ранние люди. Появление вот церкви, подлинной церкви, это как бы поздний плод на древе человечества. Если вычислять по буквальному смыслу латинского слова. Опять же я говорю, вычисление даже по букве латинского слова это дело не очень благодарное. Потому что если там все соответствие представительства, то это может иметь с реальностью не больше общего, чем, например, та же история буквальная первых четырех глав книги «Бытие», скажем, о создании человечества с Адамом и Евой, райским садом и так далее. Но до какой-то степени мы можем говорить, что вот была община, в которой возникло вот это, они были подняты Господом до того, что небесности Господние, которые пребывали в неличностном, нисходящей последовательности до этого, стали принадлежностями восходящей последовательности их личностного. И вот поэтому, что они так высоко поднялись, и произошло вот это ужасное падение. Потому что да, до этого были падения, искушения, какие-то зла, но они не могли привести к такой радикальной порче человечества. Это, скажем, все равно, что, например, если змеиным ядом облить кожу человека, то если не лизнуть, потом смоешь и все. А вот если там будет ранка, и вот в ранку во внутренние ткани проникнет яд, или тем более его впрыснуть шприцем, вот это уже убивает весь организм. Вот можно сказать, что именно вот это было как открытая луна, женское, вот человеческой души, которое до этого было закрыто, а тут оно было открыто, и туда вот мог проникнуть этот яд, от которого было отравлено потом тело всего нашего человечества. Об этом мы говорили на нашем последнем занятии о духовном и природном мышлении. Поэтому, когда мы пытаемся вычислить предыдущую историю человечества, а предыдущая история человечества, в общем-то, создавала основу для последующего вхождения человечества вот в эти духовные вершины древнейшей церкви. И если мы хотим понять, что такое преадамиты, что имеет в виду латинское слово под преадамитами, потому что, опять же, подчеркну, нам не столько интересно археологическая история, даже если раскопают какие-то древнейшие цивилизации на нашей планете, сколько нам интересно именно отношение их к духовному развитию человечества. И поэтому, если археологи раскапывают какую-нибудь древнюю цивилизацию, существовавшую там 12 тысяч лет тому назад, которую вроде бы смыло цунами, или еще более древние цивилизации. А опять же, хотя вот по всем этим образцам можно спорить о различном возрасте пород, но нельзя отрицать, что действительно там сотни миллионов лет. По крайней мере, там сотни миллионов лет. Возможно, не тысячи и не миллиарды, но сотни там есть. То есть, а мы опять же знаем, что все это представительностями, которые мы воспринимаем по пространственным временам внутренних процессов. Но эти представительности рассказывают нам об этих самых внутренних духовных процессах, которые и есть действительно подлинная реальность. И вот для того, чтобы из этих чисто научных данных и гипотез извлечь для себя какую-то духовную пользу, мы должны сравнивать их и исследовать их через буквальный смысл латинского слова. Что немного затрудняет то, что для создания этого буквального смысла использовалось сознание ученого 17-го столетия со всей ограниченностью науки того времени. Если бы Господь давал его сейчас, то, возможно, все это выглядело бы несколько иначе. Но, по крайней мере, такого просветления нам не даровано. И нам приходится вычислять это, сравнивая с буквальным смыслом латинского слова. И вот буквальный смысл латинского слова о преадамитах не очень много, правда, чуть-чуть, говорит в книге «Духовный дневник», то есть не опубликованных вещах. И вот в этой книге он совершенно определенно говорит о преадамитах, как о существовавших поколениях человечества перед Адамом и Евой. Кое-что мы зачитывали с вами 3 года назад, когда у нас было на эту тему первое занятие. Но вот сейчас мы займемся этим более подробно. Я там доперевел еще кое-какие номера, и нас, возможно, ждут тут очень интересные открытия. Итак, о преадамитах в дневнике духовном. Относительно преадамитов. Мне было показано, какого качества были преадамиты, или же те, кто были возрождены Господом и названы затем Адамом. Некто говорил со мною таковой речью, которая характеризует состояние жизни говорящего. Это была не стремительная и раздельная речь, как обычно бывает, но таковая, где слова несут в себе весьма мало жизни, таким образом, что это хорошо распознаваемо. Я услышал его, когда проснулся ночью. Он был поставлен для того, чтобы меня охранять, и сообщил, что злые хотели меня унести. Я постигал, что он действительно был такой хранитель, и что он не был злым, но что в нем оставалось очень мало жизни, так что он был человек внешний, но тем не менее внутреннее начало присутствовали внутри его начал внешних, хотя от его внутренних начал и оставалось при этом крайне мало. И однако же он не стал таким же внешним человеком, как в наши дни, в которых начало внешнее совершенно отделены от начал внутренних. Но в данном случае внутреннее начало все же обретались внутри начал внешних, хотя и в малом количестве. Это мне было сейчас показано, и сейчас я могу постигать оттуда, а также из речи его, что небольшое количество его жизни внутренней все же осталось таковым. Было меня сейчас вдохновляемо, или же, говоримо мне, и преадамиты, так что они не были злы, также было в дальнейшем вдохновлено и постигаемо, что они таким образом соотносятся с волосяным покровом органов продолжения рода. Был ли он преадамитом, не может быть узнано, ибо преадамиты жили слишком много веков тому, и сегодня также много существует людей подобного характера, ибо иначе не существовало бы соответствий, имеющих отношение к такого рода волосяному покрову. Вот тут есть масса интересных вещей. Первое, конечно же, заключается в том, что преадамиты – те, кто были возрождены Господом и названы затем Адамом. Вот о чем мы уже с вами много говорили, о том, что древнейшая так называемая церковь появляется очень поздним плодом на теле нашего человечества. И что весь период от возникновения нашего человечества, которое теряется Бог знает где, и до древнейшей церкви, это период постепенного преобразования и возрождения, который, кстати, репрезентируется по соответствию семью днями творения, которые записаны вот в первой главе книги «Тайны небесные». То есть все эти пространства и времена существования человечества нашего до вот этого периода, там, 6-8 тысяч лет до нашей эры, это все вот эти вот 6 дней творения, то есть это прото-церковь. Это прото-церковь, мы с вами уже говорили, прото-небесная. Его можно было бы назвать, и иногда латинское слово употребляет это понятие, как духовное. То есть духовное преобразовались в небесное. Но надо понимать, что это не те духовные, которые употребляются к людям после падения. Об этом мы уже с вами разговаривали в прошлый раз. То есть у тех было чистое природное, и из него была природная перцепция. Духовное же в таком смысле, в каком оно употребляется к людям после падения, имеет в виду прежде всего то, что у них нет никакой перцепции. Они фактически человек мертвый, возрождаемый, преобразуемый. Вот эти вот духовные, которые были после падения и до Господнего пришествия, они были духовными только условно, они были изобразительностями духовного. Поэтому можно сказать, что и те древнейшие были тоже изобразительностями духовными, но более совершенными, потому что они имели перцепцию. И поэтому их логичнее называть протонебесными или же небесно-духовными по своим основаниям. Вот это такой терминологический момент. Потом тут опять же сказано, что вот он видал, и ему была перцепция, что это был преадамит. Потом ему было постижение, что, скорее всего, он представительствовал качество этого преадамита. Но точно ли вот этот дух, когда в своих материальных основах относился к пространствам и временам вот этих прошлых эпох преадамитов, нельзя точно сказать было ему. Но это значит, что в духовном смысле человек, который реально не был кем-то, может этого человека представительствовать. Например, вот когда о последнем суде рассказывается о магметанах, рассказывается, что настоящий Магомед уже куда-то там далеко засунут, а им под Магомедом представительствуется несколько человек, которые были христианами, обращенными в мусульманство, а теперь они выступают для них как Магомед и представительствуют им качество Магомеда. То есть в духовном мире там личностность не имеет никакого значения. Важно качество, которое представительствуемо вот в данном, так сказать, духовных состояниях. Поэтому искать там, кто кем был реально, на самом деле часто не имеет смысла. Вот это надо понимать. Поэтому и говорится, что когда один ангел видит другого ангела, он воспринимает его как личностность, но видит его как личностность, но воспринимает его по его служению. То есть восприятие основывается на служении. И вот говорится также, что и в наши времена, то есть времена вот второго пришествия, есть люди, подобные преадамитам. То есть люди, которые полностью материальны, но и не являются внутренне злыми. Вот какая основа, ну вот качество преадамитов. Они, то есть даже в наши дни есть люди, которые определяют какими-то остаточностями вот этой природной перцепции. Что нам, в общем-то, известно из истории. Даже самой недавней. Я вам напомню, например, ученых, которые получают постижение для своих научных работ. Вот мы упоминали в одном из прошлых занятий Менделеева и Теслу. Там оно как-то ярче проявилось. Хотя, конечно, не настолько совершенно, как это было до падения. И Тут еще одна такая проскальзывает одна важная деталь, что если бы таких людей сейчас не существовало, то не было бы основы для того, что в теле человеческом представительствует их по соответствию, то есть волосяного покрова возле гениталий. То есть вот не хватает того, чтобы существовали в прошлом те, которые соответствуют этому. И в нашем время тоже должны быть такие представительствующие, то есть в наших состояниях сознания внутреннего имеется в виду, которые представительствуются людьми в пространствах и временах соответствующими, чтобы наше тело составляло полноту. И из этого можно сделать вывод, что не только вот представители этих преадамитов существуют в наше время, а что представители всех типов существуют в наше время, которые были за всю историю, и составляющих и древнейшую церковь и так далее, но немного в других формах. То есть, а вот во времена древнейшей церкви, тех, кто ее составляли, это была как бы высшая форма, форма, так сказать, в самой себе. А то, что присутствует сейчас, это в определенном смысле дисперсия, то есть как бы рассеяние, а как бы эхо вот этих вот форм. Отсюда же можно заключить, что и в преадамитах было эхо всех форм, вплоть до форм христианской и новой церкви, но тоже как дисперсия, как эхо, рассеяние. То есть нельзя вот взять человечество какое-то и выявить какую-то одну форму, которая в нем есть господствующая, какой-нибудь церкви, и думать, что все другие формы при этом отсутствуют. Теперь мы перейдем дальше к тому, что описывается в этом номере. После этого, то есть после того, как он его охранял, он, этот преадамит, был духовно закаляем, ибо злые духи, пребывающие в аналогичной степени сознания с таковыми, начали его мучить. И я удивлялся тому, что он, будучи злым, должен был, тем не менее, пройти через такое наказание. Но я постигал затем, что злые духи и не могли вести себя иначе, как действовать в его внешних состояниях сознания. Ибо его внутренние состояния сознания были постигаемы таковыми же, как и у тех, кто были сохраняемы Господом от духовной смерти. Но когда он был так пытаем злыми, дабы он пришел бы в согласие с ними, то он, будучи добрым, все равно продолжал быть удерживаем сообществами добрых духов и ангелов в этом состоянии доброго, дабы он не вошел бы в такое согласование со злыми, но сопротивлялся бы этому, дабы они не возмогли бы в принуждении его к превращению в такого, каким они желали бы его видеть посредством наказания. И таким образом постепенно он был вводим в лучшее коловращение, и таким образом он мог бы быть также и со своими внешними соответствиями сознания меж внутренних духов, что есть той первой основой, которой приводимы внешние состояния, дабы они соответствовали бы состояниям сознания внутренним, что действительно и происходит в процессе мучений. То есть тут надо отметить, коловращение – это вот он определяет вот эти состояния изменчивости в мире духовном, которые там выглядят как коловращение, как такие огромные водовороты, круги, куда вовлекаются все духи, и в которых они принимают различные формы, которые, по сути, являются органическими формами большого человека неба. Вот как у нас в теле все вот эти вот закрученности ДНК, там, клеток и так далее, вот такие, это они лишь отражают вот эти вот как бы духовные пути, которые проходят духи в том мире. Также там был и некто другой, кто жил в мое время, и с кем я был знаком в жизни. И он был оставлен своими сотоварищами. Он был как бы мертв, но тем не менее все же жив, как бы в глубокой летаргии. Он был впоследствии также захвачен такими злыми духами и таким же образом введен в коловращение. И его коловращения сначала были исключительно грубыми, такими грубыми, что я даже не смел надеяться на то, что он может быть введен в лучшее коловращение. И он был мучим таким же образом. После нескольких часов он смог быть введенным в стремительное коловращение, почти непрерывное, как мне представлялось, практически аналогичное ангельским коловращением. Так что иные духи удивлялись и жаловались на то, что он может уйти от них. Ибо было постигаемо, что он таким образом может быть в сообществах ангельских духов, где он не мог бы быть иным образом. Но это и есть лишь первые основы, куда они таким образом возводимы, ибо помышление и поохотствование у них все равно остаются таковыми же, как и прежде. Но если таковая основа не будет дана, дабы таким образом телесности могли бы быть приспособляемые к последующим внутреннейшим состояниям сознания, то невозможно было бы Господу обеспечить соприсутствие ангельское, даже относительно помышлений и побуждений сознания. То есть вот тут показывается, что человек нашего времени, который находился в состоянии вот этого преадамитов, вот с ним происходило то же самое по аналогии в том мире. И можно было изучать, скажем, поведение преадамита на человеке нашего, духе из человека нашего времени. И что тут показывается смысл страданий, которые проходит человек и дух. То есть, как отмечено в конце этого номера, если бы человек не проходил такие осознания, в которых злые духи, вот это вот катарсия, знаменитое слово, в которых злые духи от него отдаляются, и его внешнее, чувственное, природное, входит в соответствие с более внутренними духами и даже ангельскими духами, то к нему ангелы не могли бы приблизиться даже на уровне состояния постижения сознания. То есть он даже не смог бы приблизиться к Божественному Слову в его буквальном смысле и постигать его, а тем более иметь оттуда какие-нибудь побуждения к доброму. То есть нам необходимо проходить через вот эти страдания, утеснения в жизни, чтобы наше чувственное и природное преобразовывалось бы и приходило в соответствие с более внутренними началами, если они у нас есть. Но вот если у человека их нет, он часто и не проходит эти страдания. Вот можно видеть негодяев, там, каких-то жлобов и так далее, которые идут по жизни, как говорится, смеясь, у которых ни утеснений, ни страданий, вроде все им плывет. И когда человек смотрит на это из внешнего, то ему кажется, ну как же так вот, Бог своих так наказывает, держит в черном теле и так далее, а те-то что? А у них просто нет тех внутренних начал, которым стоило бы приводить их начало внешне. И поэтому Бог над ними, ничего над ними зря издеваться, ну пусть хоть порадуется вот этим внешним, единственным, что для них ценится. Хотя по человеческой, вот этой убогой нашей справедливости, наоборот, кажется, что Господь их должен будет карать, жать и так далее. Ну как же, в них же нету. Но, как видим, милосердие Господне настолько велико и беспредельно, как это определяет Евангелие от Матфея, что он Отец посылает свет свой, как солнце, свет свой и на злых, и на добрых в равной степени. И злые даже часто от этого берут больше, потому что им он уже духовно повредить не может, а не дает меньше тем, кому он действительно может повредить духовно. Ну, все эти благодати, которые он изливает. Далее читаем это же место из духовного дневника. «Он затем говорил со мною и был в том же самом месте, то есть в тех же духовных состояниях своего личностного, как и прежде, и изумлялся тому, что он теперь совершенно иной, не ведая, что он прошел через такие изменения, говорят, что он был изменен, ибо ныне пребывает в сообществе со внутреннейшими духами. Но, тем не менее, было показано то, что он может быть и возвращен в свое прежнее состояние. Таким образом, он обрел свое преобразование как бы во сне, будучи совершенно неосведомленным во внутреннейших состояниях о происходящем с ним во внешних состояниях сознания. И это есть первым преобразованием». Тут я в переводе выпустил отдельные места, где говорилось, что все эти мучения с тем духом и преадамитом, и этим другим происходили именно в состоянии усыпления. А вот это очень важно. То есть сам дух это воспринимал как некий сон. из того, что было вышесказано про адамитах, совершенно очевидно, что первое введение во внутреннейшее состояние сознания, даруемое исключительно от единого Господа. И даже пока дух пребывает в полном неведении относительно с ним происходящего. Ибо пока он был таким образом плющим злыми духами, он пребывал во сне и не чувствовал мучения, но скорее даже любил оное. Ибо тогда Господь действовал через его внутреннейшее состояние сознания. Таким образом, он жаждал преодолеть внешнейшее зло своего сознания. Таким образом, преимущество восприятия было внутри, так что ему представлялось, что внешнее зло как бы отсутствовало. И, кроме того, он пребывал в состоянии сна или же в нечувствительности. Таким образом, пока дух и человек не ведает о свершающемся в нем, он приуготовляем и затем преобразуем. Так вот, тут можно сделать очень интересный вывод. Что для духа есть состоянием сна? Состоянием сна для него есть внешнее, чувственное, телесное начало. То есть мы об этом уже не раз говорили, что видимость есть такая, что человек рождается в мире, живет, потом он в этом мире умирает и воскресает в другом мире, и дальше там живет как дух. Но все это происходит именно если воспринимать по видимостям пространственности и временности, то есть по местам и по изменчивости. Но де-факто человек есть дух, живущий в теле. То есть что значит живущий? Пребывающий. То есть наше существование потустороннее и посюстороннее, это только, как мы об этом уже не раз говорили в предыдущих занятиях, это две стороны одного и того же существования, две его части. То есть нам, по видимостям, в нашей восходящей последовательности представляется, что мы сначала живем в одном мире, потом переходим в другом. Но по сути, если глядеть с той стороны, то вполне можно предположить, что наша жизнь природная есть для духа его сон духовный. Вот. Все преобразования духа, ведь там было преобразование духа, происходят в мире, мы знаем, только в дух может меняться только в материальностях, то есть в природностях. В том мире, в чисто духовном, нет преобразований. То есть, это как бы этот дух не был преобразован. Но он как бы был усыплен, он в состояниях сна своего был преобразован. И вполне можно предположить, что состояние сна – это его природное и чувственное состояние сознания, которое он воспринимает как времена и пространство своей человеческой жизни. Так что я не буду сейчас развивать эту тему, но я сделаю это предположение, что из этих мест можно приблизиться к тому пониманию, что жизнь природная есть тот сон духа, в котором он преобразуется. И ясность сознания, которая называется человеком или же человеческим сознанием, это есть ясность, представительствующая по соответствиям подлинных духовных состояний, которая образует единое целое с духовным сознанием или же с высшими состояниями, духовными сознаниями, по соответствиям через представительство. А вот в определенном образе восприятия восходящей последовательности это воспринимается именно так, что человек возникает в природных началах, в них живет, или преобразуется и возрождается, или наоборот, не преобразуется, не возрождается, а сохраняется окончательно, и после этого как бы отбрасывает эти телесные начала, то есть просыпается от них и становится духом, который уже в согласии с тем, как он тут преобразовался и возродился или нет, уже и живет целую вечность. Или в вечном благополучии, или же наоборот в вечном неблагополучии и несчастье. И для того, чтобы завершить эту тему, я прочту еще одну выдержку из духовного дневника. Это немного уже дальше, на несколько номеров. Это уже не продолжает эту тему. Но тоже насчет преадамитов. Когда преадамиты и такие же, как и преадамиты, были вводимы в лучшее коловращение, то было дано постигать, что подобного рода введения осуществляемы таким же образом, как и введение в дыхательность. Ибо когда дыхание даруемо человеку, то ощутительности и постигательности, а также и действования оживают у него. И когда даруемо внутреннее дыхание, то я постигал, что оживают внутренние ощутительности и перцепции. Это введение в дыхание есть лишь тем первым, которое даруемо, и дух затем вводим во внутреннейшие перцепции и так далее. Ибо, как было показано, идеи сознания есть моментальностями и вариациями дыхания. И вот тут очень важный момент. Если мы вспомним древнейшая церковь, как говорит об этом буква латинского слова, у них было некое внутреннее дыхание, которое было отлично от внешнего дыхания, и внешнего дыхания у них практически не было. Когда они пали, то их гибель была именно тем, что у них было отнято вот этого, они не смогли дышать духовно, а так как внешнего дыхания практически не было, то они просто задохнулись. И поэтому их материальное начало распались. Уцелевшие нефилимы как раз, наверное, обладали в большей степени все-таки еще внешним дыханием. И поэтому они смогли это пережить и как-то приспособиться. Вот, как есть двоякодышащие. Вот рыбу вытащи из воды, она задохнется. А двоякодышащие, он в основном дышит жабрами там под водой. Но если вытащить, у него есть что-то, такие некие остаточные легкие, которым он тут может приспособиться и как-то дышать какое-то время. Хотя в воде он себя чувствует гораздо комфортнее. И вот это относится к возрождению преадамитов в древнейшую церковь, то есть у них открылось вот это внутреннее духовное дыхание. Вот преадамиты, смотрите, в них почти не было духовного, то есть вот этой внутренней жизни. Соответственно, почти не было этого внутреннего дыхания. А это внутреннее дыхание и есть, относится к перцепции или же к постижению. То есть у них было оно очень слабое, вот поэтому говорится, что оно было, как природная перцепция у них была, как и у животных. У животных нет вот этого внутреннего дыхания почти совершенно. Но есть только вот его остаточности, связанные с их породой. И вот когда произошло преобразование и возрождение человечества в древнейшую церковь, вот этих преадамитов, у них открылось вот это внутреннее дыхание. И вот это внутреннее дыхание, нам известно, что дыхание соответствует мышлению из латинского слова. Но как оно соответствует, мы до сих пор как бы не подозревали. А вот тут некий лучик проскакивает. И этот лучик заключается в фразе, ибо было, как показано, идеи сознания есть моментальностями и вариациями дыхания. То есть все идеи нашего внутреннего сознания, вот то, что мы называем перцепцией, есть формами внешними вот этого внутреннего дыхания. Помните фразу из Библии? Дух дышит где хочет. Поэтому чем более в тебе дышит вот этот дух, тем более возвышенные интересные формы принимают в твоем сознании, которые мы воспринимаем как идеи, как некие абстракции нашего мышления. И из этого же можно заключить, когда в нашей голове проскакивают всякие фантазии, всякие воображения и так далее, это в нас кто-то дышит, а качество этого дыхания получается, оформляется в виде наших идей, фантазий, побуждений и представлений. То есть, если в нас дышит дух ангельский, то мы входим в возвышенные представления, возвышенные экзальтации, нам представляются всякие прекрасные чудесные вещи, моральные, общественно полезные, даже изобретения научные. А когда нас вдышит какой-нибудь адский дух, то он вдыхает в нас вот эти всякие извращенные сексуальные фантазии, негодяйство, злопыхательство, клеветы всякого рода. И это не просто вот наше воображение, а это дыхание в нас какого-то духа. Ну, на сегодня, наверное, все. Аминь.
Первое замечание. Ну, во-первых, великолепно, как я прекрасно вижу, что я здесь слышал 56-59 страницы, случайно. Я открываю, а должен сейчас зачитать это.
Давай я потом, потому что сейчас вот именно по этому занятию, может быть,
по этому занятию, это замечание второе. Надо, наверное, говорить о внутренней перцепции, внешней перцепции. Надо говорить о том, кто является источником перцепции, это наитие от Бога и наитие от природы, от камней, от кварков, скажем так.
Нет наития от природы. Это наитие ближнего духа.
Есть наитие. Первое наитие. Земля стоит, а солнце бегает.
Нет, это мы воспринимаем как природный феномен.
Но это же,
но это, видимо,
дух-то не знает. Народ-то не знает. Это образ, когда смотришь с подвала на чердак, все так естественно. Земля стоит, а какой там, что там, как будто. Он буквально принимает. А когда идет вот этот нижний, наоборот, с чердака, он в подвал, смотрит, там совсем другая, но то же самое. Тут Господь стоит в центре солнца, и как планеты крутятся вокруг него. И совсем в другую сторону. Мы вот так смотрим, а оно что, так идет? Вот он откуда эти операции. А кто это все видит? А это видит так называемое осознание. Третий. Не солнце, не земля, а третий, который вне солнца и земли. Так подождите, вот солнце, вот земля. Это так, а это так. И вот он-то и делает выводы. И вот тут Дурхуана это великолепно сказано. Я сейчас слушаю, это духовщина такая, чистейшая. Но если я вам скажу прямо, то сказать, это уйти отсюда, так что тут она в голову морочит, дьявольщина. А учение Дурхуана это учение для дураков, которые не понимают, что магия это не в том смысле. У него что-то не просто магия, а абстрактная магия. Это такая...
Знаешь, как говорила средневековая инквизиция, дьявол всегда скрывается в деталях. То есть во всех этих учениях, даже самых эзотерических, очень много истинного. Вопрос в том, в каком, так сказать, каким целям оно человеческое сознание настраивает.
Да, куда оно направляет.
Да.
Нет. Так я надо не хватиться не за дьявола на планете, и за Господа на Солнце, а надо быть посередине. Вот это и есть Матхьян, это посередине. Когда я такой почему-то даже лучше. Я не понимаю, почему он клонит. А это просто прием. Не быть ни святым, ни грешником. Какой тут порт, как говорится? А в том, что ты не святой, но ты не грешный. Вот тут ты выбираешь, что это иллюзия. И это иллюзия якобы. Но все-таки Божья иллюзия приятнее. Она Божья. И тогда, когда человек падает, из третьего состояния, первое, вот он и спасаем. Он падает сюда, к Богу, и он спасен. А если он туда упал, а 59-я страница это прекрасно пишет. Я 3 дня назад подойду, а вот она ребро, которое в женщину воткнуто, что все женщина. Я что-то не думаю. Ну, это мы можем сейчас.
Ну, тоже.
Великолепно, просто великолепно.
Может быть, у Сергея есть какие-то вопросы?
Нет. Дыхание? Было какой-то вопрос, но я забыл сейчас.
Сейчас нагадаю. Значит, двоякое дышащее, хорошая аналогия, действительно. Значит, двоякое дышащее, дышит жаброй внешнее дыхание, а это самое, а какое-то тут легкое какое-то зачатание. Это внутреннее.
В моем примере было. В моем примере это было наоборот. То есть древнейшая церковь, это как рыба, которая только водой дышит уже. А двоякое дышащее, оно тоже в воде себя лучше чувствует. И у него сохранились остаточные легкие. И оно может еще как-то дышать на суше.
Нет, легкие не остаточные, они вторичные, первичные жабры. Он дышит водою. А тут он стал еще дышать легким. По-моему, это верно.
Ну, я сейчас не буду точно видеть, потому что я не очень разбираюсь в физиологии.
Да, слушай, я так взял прием, великолепно прием просто. Как-то так. А если третье дышание? Есть третье дыхание, кожное. Лягушки как-то дышат кожей, легким. А когда они головастики, они дышат жабрами, вот как лягушки-то как дались, а? Три дыхания, и вот это вот середина, ни солнце, ни планета, это и есть кожное дыхание, которое вообще ни такое, ни сякое. А я получил вчера, купил X-Fix-файл, а там еще какая-то жабра, которая дышит только кожей. Не, у них нет этого нету. Огромные глазища и фотографии ее. Она как промокашка берет воду, из воды берет воздух, и оно потом походит по всему телу. А легкого и жабру у нее нету. Я только сейчас, как раз, на втором служения.
Ну, можно сказать, диффузионное дыхание.
Да, да, Господь, именно, будет диффузионное, да.
Да, не знаю.
И она будет лежать, вылывать ему.
Ладно,
да. Пошли.